все на одного. На радио «Комсомольская правда».
Я приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Меня зовут Аббас Джума. И для тех, кто забыл или вообще по каким-то причинам не знал правила программы «Все на одного», я с радостью напоминаю. Итак, в течение часа я буду анализировать волнующие общественность темы, буду давать им свою авторскую неповторимую оценку, с которой кто-то согласится, ну а кто-то, разумеется, не согласится. Так вот, услышать в прямом эфире я хочу сегодня несогласных. Их я прошу звонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 или писать на номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. То есть правила простые, не соглашаетесь с моей позицией, звоните и аргументированно рассказывайте, почему вы с ней не согласны. Итак, тема сегодняшней программы: стоило ли Путину ехать в Стамбул и встречаться со своим турецким коллегой Реджепом Таипом Эрдоганом. Я ни в коем случае не даю, боже упаси, советы Владимиру Владимировичу, никак не возмущаюсь его шагами во внешней политике, и тем не менее я считаю, что все-таки, наверное, это был поспешный визит, это моя сугубо точка зрения, можно было все-таки потомить немножко вот эту баранину в собственном соку. Давайте вот прям по порядку, да. Если вы со мной не согласны, можете набирать, говорить, почему. В принципе, я не истина в последней инстанции, подразумеваю, что есть и другие мнения. Но давайте прям по порядку. Значит, визит произошел впервые после трагического крушения Су-24 на сирийско-турецкой границе. Мы потеряли бойца, мы потеряли Олега Пешкова, вечно ему слава, это герой. Герой не только в России, но и в Сирии. Потом было разное. Были извинения, они шли на попятную, они не хотели признавать свою вину. Потом был путч, да, попытка переворота, неудавшаяся попытка, но тем не менее оказавшая влияние такого дефибриллятора, что ли. Встряска такая произошла в турецком правительстве. После чего риторика резко переменилась. Во-первых, стала превалировать антиамериканская риторика. Во-вторых, извинения, да, и письмо. А затем последовал визит, исторический визит Реджепа Таипа Эрдогана в Санкт-Петербург. Ну и, наконец, вот сегодняшний день, да, Путин, значит, в ответку приехал, говорил, да, заключал что-то, говорил на очень животрепещущие для России экономические темы, такие как энергетика. В рамках вот этого визита было отменено эмбарго на фрукты турецкие. Вот, собственно говоря, это к Новому году, наверное, многих обрадует. Апельсины, мандарины и прочее таки появятся на столах россиян. Но тем не менее, да, тем не менее, я не против сближения, я вот, чтобы вы понимали, я хочу вам донести, я не против сближения, я не против, мы это уже обсудили, да, да, забывать нельзя, но тем не менее, да, они извинились, и я не против сближения, я не против того, чтобы мы заключали взаимовыгодные контракты, взаимовыгодные проекты вели в энергетической сфере, это и турецкий поток, о котором с утра до ночи нынче говорят, это и АЭС Акую, и так далее, и тому подобное, но вот есть такое одно «но». Давайте вот представим двух обнимающихся людей. Вот классические объятия. Есть человек, который проявляет инициативу, да, человек, который как бы зажимает в тиски, да, значит, объект обожания. И есть человек, который, которого накрывает вот этими объятиями, понимаете, да? Собственно, учитывая то, что объятия, дружеские или, да, любовные объятия могут запросто превратиться в тиски, запросто превратиться в тиски. Я бы выбрал все-таки положение доминирующее, положение человека обнимающего, накрывающего сверху, но никак не наоборот. И вот с этой точки зрения все-таки я считаю, что надо было потомить. Мы сейчас находимся в доминирующем положении. Я думаю, мы находимся в таком положении, в каком можно диктовать свои правила. Можно было бы встретиться у нас. Почему? Ну, второй раз приезжайте, пожалуйста. А может быть, даже в Крыму встретиться, хотя это немножечко противоречит риторике Эрдогана в отношении Крыма. Мы к этому обязательно еще вернемся. У нас звонок. Я вас слушаю. Согласны ли вы с моей точкой зрения или у вас есть своя на этот счет?
Алло, добрый вечер. Значит, я хотел сказать очень кратко. Вы знаете, я согласен. Ну, то, что не надо было ездить. Почему? Потому что все очень просто. Мы получили один раз удар в спину. То есть мы получим его 100% удар второй раз.
Это понятно. Турция. Вы должны понять, я не об этом сейчас веду разговор. Конечно же, нужно вести диалог. Конечно же, нужно заключать взаимовыгодные контракты. Просто как делать, понимаете? Я говорю не о содержании, я говорю о внешней составляющей, вот о дипломатическом протоколе, если хотите. Понимаете смысл? Что не мы должны были к ним. А они... Вот давайте поговорим конкретно о визите, вот конкретно взятом, отдельно взятом визите Путина в Стамбул. Нужно было ему туда ехать? Или достаточно было, например, телефонного разговора, да, звонка? Или, допустим, визита Эрдогана в Россию второго?
Ну, конечно, надо было ехать только им сюда, к нам. Угу. Хватит уже перед ними, я там не знаю, почему я сегодня Владимирович так сделал. Очень непонятно. То есть они должны к нам ездить, а не мы к ним.
Я понял. Вот, спасибо. Ну, есть, да. Да, спасибо вам огромное. Я вас понял. Ну, то есть, собственно, вы со мной согласны. Вот пишет нам человек про выезд Путина. Нужны хоть какие-то друзья, пусть даже такие гнилые, как турецкие мандарины. Ну, неправда. Не все турецкие мандарины гнилые. Я ел, мне нравилось. Друзья нужны. Друзья нужны. Но знаете как, вот, да, очень большой, очень спорный вопрос, друзья ли они нам. Вообще, друзья, это не совсем подходящее слово. Они, скорее всего, нам даже враги, да? Но это из того разряда врагов, которые нужно держать ближе, чем друзей. Игорь, вы согласны со мной? Юрий, прошу прощения. Юрий, вы согласны со мной? Алло. Не алло. Ну что ж, мы продолжаем. Нам пишут люди. Раз Путин поехал, значит, это того стоило. Он знает, что делает. Ну, безусловно, Владимир Владимирович Путин знает ситуацию лучше, чем я или чем вы, дорогие уважаемые радиослушатели. Речь не об этом, да? Я все-таки думаю, что не поехал бы Путин туда... Переведи он как-либо эту встречу, да, на нашу территорию, мы бы от этого ну, ничего не проиграли, а только выиграли, да, потому что все-таки вид, да, то, как это происходит, не только то, что, но и как это происходит, порой означает намного больше. Александр, я вас слушаю. Что думаете по этому поводу?
Да я хочу сказать насчет того, что Путину стоило или не стоило ездить. Угу. Знаете, это несколько дилетантский разговор. Мы ведь не знаем всех обстоятельств. Мы говорим вот здесь, что Путин имел. А может, он имел какие-то данные разведки. Может быть, он еще какие-то обстоятельства.
Ну, подожди. Вот это называется дилетантский разговор. Потому что когда дело касается данных разведки, там работают другие люди. Когда едет Путин, это все намного крупнее, это все намного более показательно и так далее и тому подобное. Ну, о чем вы говорите?
Не надо говорить, не надо.
Ну, какие он данные разведки? Ну, вы что?
Я вам еще скажу. Ну, вот, например, возьмите вы ситуацию, когда была информация, что о путче у Эрдогана сообщила наша разведка и так далее и тому подобное. Казалось бы, нам невыгодно было свергнуть его, а Путин смотрел дальше вас. Вы вот там, извините за выражение, говорите это, а не понимаете, что у президента есть своя информация.
Так, не, ну,
это не дилетантский разговор.
Я же понимаю. Нет, ну неужели вы думаете, спасибо огромное. Неужели вы думаете, что я не понимаю, что у Путина есть своя какая-то информация? Что это президент, великий президент великой страны. Речь не об этом, речь о том, кто кому должен был приезжать. Вот именно этот, с моей точки зрения, очень важный момент, я бы хотел обсудить: кто кому должен ехать? Ну, нужен ли был этот визит? Вот именно в такой форме, в какой он прошел. произошел накануне. Если вы считаете, что все-таки нужен был, если вы считаете, что Путин должен был как бы в ответ на визит Эрдогана в Санкт-Петербург приехать в Стамбул и обсудить насущные проблемы, звоните. После рекламы мы продолжим этот душещипательный, важный разговор.
Все на одного. Все на одного. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем говорить о важности визита Путина в Турцию. Напомню, накануне российский президент прилетел в Стамбул. Это его первый визит после падения российского Су-24. Итак, прилетел он в Стамбул, выступил на специальной сессии Мирового энергетического конгресса. Пообщался со своим турецким коллегой. Рассказал о важности бензина и о том, что мы вряд ли выйдем из зависимости от нефти в ближайшие несколько десятков лет. Кроме того, снял эмбарго на турецкие фрукты, тем самым показав, что все, вот они объятия долгожданные российско-турецкие, значит, сначала туризм, потом фрукты, АЭС, да, АКУЮ, турецкий поток и так далее. Чего еще надо? Я считаю, что все-таки надо. Надо быть ведущим в этом новом союзе, в этом потеплении, в этом сближении, а не ведомым. Надо идти на своих двоих, а не плестись на коленях сзади. Надо делать все, чтобы быть впереди в этой дружбе. Понимаете? И с этой точки зрения я считаю, что все-таки приехать туда, сделать вот такой вот зеркальный шаг, но это было, наверное, немножечко поспешно. Хотя, может быть, я не прав. Сергей, что вы думаете?
Я думаю, что, наверное, прежде всего Путин работает на так называемое политическое лицо. Потому что этим он демонстрирует то, что Россия не является государством, которое говорит одно, делает другое, думает третье. И достаточно жестко и последовательно ведет себя в международных отношениях. И если есть приглашение и нет никаких физических препятствий для того, чтобы на него не ответить, значит, надо просто ехать. Тем не менее, хочу заметить, что лицо Путина мне не показалось очень уж радостным. Чисто внутри, психологически, видимо, ему это было тяжело. Вот. Но гражданские интересы здесь все-таки, наверное, превыше.
Ну а вам, Сергей, подождите, а вам не кажется, что лицо было бы благовиднее, если бы не мы туда поехали, а мы бы принимали, например, если бы они к нам приехали? Вот вся та же компания, да, вот все то же самое, что мы видели, но только на территории, ну, я уж так мечтаю, ну, вот, предположим, там не Санкт-Петербург, как в первый раз, а, например, полуострова Крым. Вот вам не кажется, что это была бы победа? Это все то же самое. То есть мы дружим, мы заключаем все те же самые договоры, мы обнимаемся, но только на наших условиях, на нашей территории, значит, под гимн Российской Федерации. Вот вам не кажется, что тогда лицо было бы как-то попривлекательнее?
Нет, Аббас, вот такой... Опять я с вами не согласен, как видите. Вот такой прямой и быстрый ответ, он скорее говорит о дипломатическом лице нашем, которое должно быть ясным и предсказуемым. Но у нас ведь не короткая память. И мы прекрасно понимаем, что отношения были серьезно испорчены. И где бы эта встреча ни происходила, и кто бы кого первым не обнимал, и кто бы кого первым не зажимал, и кто бы кому не ставил условия, я бы удивился, если бы у Путина было радостное настроение. Вы при любых условиях встречи.
Я понял. Я вас понял. Спасибо вам огромное, Сергей. Нормально, взвешенно человек все объяснил. Понимаете, вот я заметил одну особенность в этом несправедливом мире, в этой несправедливой жизни, что когда мы делаем добрые поступки, когда мы пунктуальны, когда мы с точки зрения дипломатической безукоризненны, безупречны, то вместо ожидаемой реакции, ожидаемой нами реакции, мы получаем усмешку. Мы получаем, ну, как сказать, какое-то сомнение в здравом рассудке. Я что имею в виду? Понимаете, англосаксы воспринимают нашу вот эту широкую душу, да, Россия, щедрая душа, как реклама шоколада, помните? Воспринимает как, ну, как сказать, как некую ущербность, что ли. Ближний Восток, к которому я отношу и Турцию, безусловно, воспринимает это, ну, как юродивость, понимаете? То есть вот когда политик действует вот так вот. Я ни в коем случае не имею в виду сейчас Путина. Я имею в виду нашу вот дипломатию, наше отношение к политическим реалиям. Вот такое, понимаете? Вот чисто русское. Чисто. Вот почему все русских любят, да? А над политикой российской все стебутся, издеваются вот так вот за спиной. Потому что в межличностном отношении лучше русского человека не найти, да? Щедрость, гостеприимство, душа нараспашку, баня, парилка и так далее. Там водка, может быть, немножечко, да, шутки, музыка. Но нельзя все-таки быть вот такими в политике. Ну, нельзя при первом же вот каком-то таком реверансе раз и туда, вот и сюда, вот и вот раскланиваться. Ну, как-то это не... Вот очень боюсь, что дипломаты там нашего порыва, нашей пунктуальности, нашего дипломатического такта не оценят. Браво, именно в Крыму надо принимать этих. Спасибо большое, вот тут радиослушатель со мной согласен. Он на то и президент, чтобы ездить и решать вопросы. Если он будет сидеть, как остальные, так в же и останемся. Ну, понимаете, коли не было бы у нас выбора, да. Это правильно. Надо ехать, надо вот. Но когда у нас есть выбор, когда мы объективно сейчас находимся в более выигрышном положение, нежели чем наши турецкие теперь уже союзники, я считаю, грех не воспользоваться было вот этим доминирующим положением. Да пускай они к нам едут. Пусть мы их принимаем. Мы покажем им всю щедрость русской души. Значит, почему я говорю именно про Крым? Тут же, несмотря на все наши шаги друг другу навстречу, Эрдоган заявил, что позицию по Крыму он не меняет. И в данном случае он полностью всецело на стороне Порошенко. Он будет делать все, чтобы вернуть, да, ну вот я так перефразирую, вернуть полуостров Киеву. О как, понимаете? И в месседже турецкого лидера мелькали крымские татары. Все мы знаем, что это тот самый деструктивный элемент, тот рычаг давления, который Турция задействует всякий раз, когда ей нужно надавить на Россию. И вот как вы думаете, вот после этого, нужно ли было проявлять этот дипломатический такт? Может быть, действительно надо было его позвать, вызвать, так сказать, на разговор и решить в первую очередь эту тему, которая не менее важна, чем значит, энергетика, овощи, фрукты и прочее. Если вы считаете, что все равно нужно было ехать к ним, звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702. А у нас телефонный звонок, слушаю вас. Алло.
Алло, меня?
Да, вас, конечно же.
Рамазан.
Рамазан, здравствуйте. Вы что думаете?
Да. Добрый вечер. Аббас, я вообще-то категорически согласен с вами.
Угу.
Вот, и считаю, что визит, состоявшиеся договоренности с турецким руководством, они были поспешными, а в стратегии вообще-то контрпродуктивными.
Угу.
И вот почему. Я сейчас поясню.
Ну тогда, ситуацию. Рамазан, я прошу прощения, но тогда вы согласны не со мной, а скорее, наверное, с главными редакторами либеральных СМИ, потому что я не
почему
говорил,
либеральных?
Что... Ну как, я же не говорил, что наше отношение контрпродуктивное, наше решение в отношении Турции
хорошо,
контрпродуктивное.
Хорошо, пусть это будет мое мнение, да, но я к либералам никак не отношусь, это угу. Я вам сразу говорю.
Угу.
Вот, и я поясню, почему. Первое. Состоявшиеся договоренности, это скорее в копилку там «Газпрома», который никак и нигде не является достоянием всего российского народа.
Угу.
Возобновление вот этих поставок цитрусов, меня вообще удивили высказывания нашего гаранта всероссийского, который говорит, поставляться будут только цитрусовые персики и слива, которые вроде как нету у нас. Но с цитрусовыми еще можно согласиться. А разве у нас нету персиков и слив на Кавказе и в Крыму? Ладно, это один момент.
Угу.
Другой момент контрпродуктивности. Любое сближение, причем вот на этих условиях, которые произошли сегодня, да,
да,
между Россией и Турцией, моментально активирует панотюркистские настроения как внутри нашей страны, так и на всем постсоветском пространстве. Вы правильно заметили, события по Крыму, да, Эрдоган своей позиции не меняет, хотя да. большой друг Владимир и так далее и тому подобное. То есть, если брать, что в остатке осталось, визит был никудышным, контрпродуктивным, и в перспективе он пойдет во вред. Ведь даже та ветка турецкого потока, которая как транзит будет проведена туда, оно в конечном счете играет на турок. Им уже обещали газ по заниженным ценам, и они будут также выеживаться по этому транзиту, как это делают на Украине. Вот вам весь сказ.
Спасибо вам огромное, Рамазан. Не могу не согласиться с рядом ваших умозаключений по той причине, что да, действительно, а где гарантия, что турецкое правительство в конечном счете, когда турецкий поток появится на свет, не будет поступать с нами так, как поступало и поступает с нами украинское правительство. Браво, Рамазан. Все четко. Согласен. Согласен. Хоть и жестко, и, может быть, местами я бы подкорректировал некие пассажи, но, тем не менее, в общем и целом, да. Этот визит не что иное, как продолжение антиамериканской риторики. Владимир Владимирович дает понять западным партнерам, что Россия готова к сотрудничеству, если к ней готовы прислушаться. Вы знаете, я об этом поговорю обязательно, вот об антиамериканской риторике, как с нашей, так и с турецкой стороны, сразу после рекламы, по той причине, что это действительно очень серьезный блок, очень серьезный кейс. Антиамериканская риторика действительно играет большую роль в том, что мы могли наблюдать вчера, но об этом сразу после рекламы.
Все на одного. Все на одного. На радио «Комсомольская правда».
Итак, Путин посетил Стамбул. Историческая встреча лидеров России и Турции. Первая такая встреча на территории Турции со дня крушения российского Су-24. И вот тут уже очень много довольных и недовольных. Вот пишет мне один мой хороший-хороший знакомый. Познакомились мы с ним как раз-таки в Турции, как раз-таки на волне вот всего того, что там происходило после путча. Пишет он мне, что умные турецкие люди говорят, мол, от турецкого потока и от приезда Путина выиграла только Россия, но никак не Турция. Я, в принципе, тоже не могу не согласиться. Я ведь еще в начале передачи сказал, что мы находимся сейчас в более доминирующем положении, в более выигрышном. Мы им нужны больше, чем они нам. Мы научились жить в изоляции, мы научились переносить тягости. Они, как мне сказал один очень интересный человек в Турции, экономист известный, испытывают сейчас очень серьезные сложности, в том числе и с деньгами. У них раньше были так называемые горячие деньги, которые они получали от персидских монархий, да, стран Персидского залива, от американцев, сейчас за ненадобностью Эрдогану более не платят. Собственно, он ищет пути выхода, он ищет запасные пути, и вот таким вот запасным аэродромом стала Россия. Поэтому мы могли вполне серьезно, говорю, диктовать свои условия, в частности, и по тому, где будет проводиться, собственно говоря, встреча. Ну, или, как минимум, ехать туда, не ехать, лететь, не лететь и так далее. Александр, вы что думаете? Правильно мы, ну, не мы, а Владимир Владимирович Путин поехал в Стамбул, договаривался, говорил с трибуны и так далее? Или все-таки нужно было высказать свое фе, как-то помариновать, потомить в собственном соку, сделать все, чтобы, да, они к нам приехали, ну, или, ну, как минимум, избежать вот этого показного, значит, реверанса, показной такой вот учтивости с нашим еще недавним соперником. Александр, слушаю вас, да.
Да, добрый вечер.
Да.
Вот. Ну, что хочу сказать. Конечно, в принципе, всему свое время. Значит, сейчас подошло время, как бы, сделать такой шаг. Тем более, они к нам первые прилетали, начнем с этого в Питер. И, как бы, извинились. Все это как-то понятно. Угу. То, что по Крыму там Эрдоган
говорит. Ну, он по-другому сказать просто не может, потому что если он скажет как-то иначе, это будет принято в его там натовских кругах, будет совсем как бы некорректно. Это же все-таки политика. И все договоренности, которые они слышатся по радио, по телевидению, в СМИ, это только как бы верхняя часть айсберга, все остальное, оно скрыто. Вот, это второе. Это вот такие вот выводы можно делать. Вот мужчина передо мной, который звонил там до рекламы еще, вот он, ну, кроме, видно, новостей, как бы ничего в жизни больше не видит, поэтому он делает вот такие выводы. Всему свое время. С тем же, как бы, потоком турецким, это тоже лишний рычаг для того, что у нас же есть еще и Северный поток-2, понимаете? Это все просто идет качели, политика. Сейчас пришло время, что лодка качнулась в нашу сторону. Надо
конечно
как можно больше извлекать из этого выгоды и пользы. У нас правительство сейчас, оно очень прагматичное на внешней арене, поэтому я считаю, всему свое время все вполне как бы нормально, никаких подобострастий, там, унижений, прогибов. Я, например, не видел. А вот то, что Владимир Владимирович сказал одно слово, что мы там присоединимся к ОПЕК, там, по ограничению, нет, сразу с 49 до 53 скачил. Это я вот, например, увидел, понимаете?
Ну да, ну
поэтому
да.
Я считаю, что всему свое время.
Ну,
спасибо.
Спасибо, спасибо вам огромное. Интересно. Да, нет, тут тоже, да, вот мне пишут друзья, что, собственно, больше-то они перед нами лебезили, вот как жал ручку, вот эти вот все словесные обороты Эрдогана, вот это фото, которое облетело интернет, где Путин подобно царю сидит в середине, а его, значит, по бокам обхаживают президенты Турции и президент Азербайджана. Все это так, но тем не менее, да, не они тут, а мы там. И вот я обещал затронуть антиамериканскую риторику. Вот эту тему, она очень важная. Тут же еще многие говорят о том, что нам нужно сближаться с турками, потому что они осознали свою вину. Вот посмотрите, говорят вот эти эксперты и люди, их поддерживающие, посмотрите на Эрдогана. Ведь, ну, прям раскаявшийся человек. Смотрите, что он говорит по отношению к Вашингтону. Посмотрите на его антиамериканскую риторику. Согласен, антиамериканская риторика имеет место быть. И вполне возможно, да, так оно и есть. Но к чему все это? Вот что лично я вижу в этой антиамериканской риторике? Я вам напомню, значит, что произошло в Египте. При совсем других обстоятельствах, в другое время, в 50-е, при других правителях, вообще при других раскладах на политической арене мировой. Значит, тогда к власти на волне переворота пришли свободные офицеры под командованием Гамаля Абдель-Насера. И для американцев это был новый человек. Американцы заигрывали с Гамалем, так же, как и с турками. И, значит, Насер, он попросил у США оружие. Ему это оружие было необходимо для того, чтобы защитить себя от Израиля. Значит, попросил Насер раз, попросил два, попросил три. Отказ, отказ, отказ и еще раз отказ. Ну, не дают американцы вот новичку, непонятно кому, новое мощное американское оружие. Что сделал Насер? Он взял и обратился к Советскому Союзу. Как бы назло американцам. При этом был такой интересный момент, что американцы там начали вихлять, и Насер метался, он до последнего метался. Он там сначала с Советским Союзом, потом не с Советским Союзом, потом... И вот когда он уже окончательно понял, что от американцев ничего хорошего ждать не приходится, он таки заключил договор с Советским Союзом. Тогда действительно всполошилась вся Америка. Тогда действительно приехали агенты ЦРУ, высокопоставленные, значит, в Египет и так далее и тому подобное. Но поезд, как говорится, ушел. С Советским Союзом были заключены договоры, значит... Вот чему нас учит история? А тому, что она повторяется. И вот сегодня в Турции мы видим все то же самое. Но если Насер смог, да, то почему Эрдоган не может манипулировать США, думает Эрдоган, как бы, да, будучи все равно зависимым, все равно не свободным, все равно это американская креатура, да, пускай более разболтанный сын, непослушный, строптивый, но все равно сын, все равно зависим от своих родителей. Собственно говоря, но тем не менее, да, вот попытка оседлать эту волну, не что иное, как как попытка указать Соединенным Штатам не то, что они плохие, а то, что они и так могут, и с Россией могут. Понимаете, такой укол, укол, но абсолютно символический. Поэтому, друзья хорошие, не рассматривайте антиамериканскую риторику из уст турецкого президента как реальное намерение порвать с Соединенными Штатами, да, полностью уйти, значит, с головой, значит, в любовь с Российской Федерацией и так далее и тому подобное. Это просто заигрывание, это просто, это блеф, понимаете, это фальшь. Я считаю, что встреча в Турции и переговоры с Эрдоганом соответствуют интересам России. Ну, а кто же говорит, что они не соответствуют? Значит, пишет наш радиослушатель, пока я вижу осторожность и даже недоверие в отношениях, но это не исключает обоюдно выгодных отношений, которые со временем вполне могут перейти и в дружественные. Михаил. Уважаемый Михаил, понимаете, предавший однажды предаст и еще раз, уже о дружбе какой-то говорить, я считаю, нельзя вообще. Можно говорить о каких-то сиюминутных взаимных выгодах, выгодах от сотрудничества, ну, с нашей стороны, с Турцией, с их стороны, с Россией, и все до того момента, пока либо на нашем горизонте, ну, на нашем-то вряд ли, мы-то уже все определили для себя, мы все точки над «и» расставили, а вот с их стороны, если на их горизонте не замаячит что-то более выгодное, что-то более заманчивое, и вот тогда, я вас уверяю, никаких дружественных отношений, и тогда нам ударят в спину, может быть, крамольную сейчас вещь говорю на фоне вот того, как мы сближаемся, на фоне того, как наши лидеры жмут друг другу руки, обедают рядом, сидят рядом и так далее. Но я абсолютно убежден в этом, потому что вспомните, что было на момент падения нашего Су-24. Ведь наши отношения были на пике. И в экономическом, и в политическом, и в межличностном отношении. Да? Наши туристы там, они у нас, и так далее, и тому подобное. У нас еще один звонок, я вас слушаю. Ростислав,
добрый вечер.
Да.
Добрый вечер. Вы знаете, я вспомнил публикацию. Вот целью политики СССР времен Брежнева было ведь поссорить страны НАТО друг с другом и каждую из стран НАТО США. Угу. И я думаю, что сейчас Россия занимается тем же самым.
Каким образом?
Ну, используется удобная ситуация. Из этой ситуации с Гюленом, там, с неприятием его со стороны Эрдогана. И эта карта разыгрывается. И я хочу сказать и слушателям, и журналистам комсомолки, что посмотрите, и в отношениях России с другими странами НАТО проводится та же самая политика. Стараются рассорить страны НАТО друг с другом, и каждую из стран НАТО Россия сейчас старается рассорить США.
Ну, Ростислав, спасибо вам огромное. Вы оптимист, и это радует. Я вашу оптимистическую оценку политической ситуации в мире не разделяю, по той причине, что, увы, к сожалению, несмотря на то, что я бы очень хотел, чтобы ваши слова соответствовали действительности, не вижу пока, что мы в состоянии кого-то рассорить, тем более, когда речь идет о блоке НАТО и о США. Вот то, что Реджеп Тайип Эрдоган безрезультатно и заведомо обреченный на неудачу, тем не менее, пытается оседлать какие-то ситуации, какие-то волны, которые заведомо, опять же, значит, поднимаются против него, это да, это факт. Реджеп Тайип Эрдоган пытается манипулировать и Россией. Ну, я иначе не могу назвать заявление, да, его по Крыму, и Соединенными Штатами. От России нужно, ну, в принципе, то же самое, что и нам от них, да, то есть это взаимного сотрудничества, взаимного сотрудничества на тех условиях, которые будут прежде всего выгодны туркам. От американцев Реджепу Тайипу Эрдогану нужны, опять же, некие послабления, некие уступки, в частности, по Сирии, по курдам, которых американцы, ну, кто-то говорит, слили, я считаю, что все-таки до сих пор помогают, до сих пор поддерживают, вопреки возмущениям и недовольству турецких властей. Вот, понимаете, вот что происходит. Вот что происходит. Но давайте мы далеко ушли, на самом деле. Давайте все-таки вернемся к основному вопросу, к нашей теме. Полетел Путин в Турцию. нужно ли было ему это делать. Если вы считаете, что да, это делать было нужно, это было необходимо, этот шаг приведет исключительно к тому, что Россия победит, Россия выиграет, Россия заработает, звоните 8 800 200 ровно 9702. В последнем блоке моей программы мы обсудим как раз-таки это. А что выиграет Россия? А действительно ли так необходимо было туда ехать? А можно ли вообще было каким-либо то ни было образом устроить встречу у нас, не ехать туда, а пригласить их, ну, например, в Крым? Поговорим об этом.
Все на одного. Все на одного. На радио «Комсомольская правда».
Итак, мы обсуждаем визит Владимира Владимировича Путина в Стамбул, который прошел накануне. Первый визит российского лидера в Турцию после трагического крушения российского Су-24. Я считаю, что поспешный визит, несмотря на то, что многие эксперты говорят о победе России, как дипломатической, так и экономической, политической. Все равно красивее было бы, наверное, пригласить их сюда второй раз, провести все, что провели там, тут, собственно говоря, заключить все то же самое, но только на наших условиях, под наш гимн, с нашей подачи. Вот тогда это действительно победа. Тогда, значит, ну, разговор был бы исчерпан, и программы бы этой не состоялось. Роман, вот вы что думаете? Правильно ли сделал Путин, посетив Стамбул?
Да, я считаю, что правильно, и хочу сказать, мы тут одну сторону медали только рассматриваем.
Давайте вторую.
Сейчас очень напряженная ситуация в Сирии, так? И у американцев таково положение, что они ищут, каким образом развязать войну там более глубокую, втянуть нас туда. Так вот, Турция один из субъектов таких, которых можно раззадорить настолько, что они вступят таки в войну с нами. Ведь самолет был сбит с подачи американцев, правильно? Так вот, и Путин понимает это прекрасно.
Ну, понимаете, мы не знаем всех деталей. Кто-то говорит о том, что с подачи американцев. Кто-то говорит о том, что Эрдоган знал об этом. Кто-то говорит, что даже не активное участие принимал во всем этом. Кто-то говорит, что он вообще ничего не знал, а это сделал Гюленовец, один из тех многочисленных, которые засели в ВВС Турции. Чему верить, вам решать? Вопрос-то очень-очень простой. Как вы думаете, а не было бы лучше, если бы не мы приехали, а они приехали? Или бы мы, допустим, проигнорировали, промолчали, потомили немножечко того, кто находится сегодня, на данный момент, в более зависимом положении, нежели чем мы?
Полагаю, что ждать нельзя было. Ситуация очень напряженная, международная. Mm-hmm. И Владимир Владимирович, слава богу, дружит с головой, и он понимает, что промедление может быть смерти подобно. Мы действительно не располагаем той информацией, которую располагает он. И слава богу, он уже на протяжении долгого времени это доказывал неоднократно. И надо доверять своему президенту. Я думаю, что он поступил правильно и вовремя. И дай бог ему здоровья.
Я вас понял. Спасибо вам огромное. Еще не учитывается многими экспертами, многими людьми, просто интересующимися данной тематикой, сирийский вопрос. Вот сирийский вопрос в контексте отношений российско-турецких. Ведь Сирия сегодня — это камень преткновения. Именно там мы поссорились. И именно там, по логике вещей, мы и должны помириться. Воистину помириться. Не в Стамбуле мы должны зарыть топор войны, а в Алеппо, на севере Сирии, на юге, на западе и так далее и тому подобное. Ведь я напомню, когда Владимир Путин сошел с трибуны после пламенной речи, по-моему, гениальной речи об энергетике, Эрдоган перешел тут же к войне. Он заявил о том, что там якобы дети, значит, умирают. Ну, дети-то действительно умирают. Только вот кто их убивает и с чьей подачи и так далее и тому подобное. Причем говорил он об Алеппо, в то время как именно под прикрытием Алеппо турецкие войска на данный момент чинят то, что им заблагорассудится на севере Сирии, осуществляя, я напомню, так называемую операцию «Щит Евфрата». Вот. Что я имею в виду, говоря, прикрываясь Алеппо? Пока весь мир обратился к Алеппо, пока весь мир наблюдает за происходящим в этом городе ужас, значит, за происходящим ужасом в этом городе, турки, значит, решили воевать там до последнего террориста. Об этом не так давно заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Он сказал, что вот мы, значит, не остановимся на зачищенных от запрещенного в России ИГИЛа территории. Мы будем идти дальше, пока не победим последнего террориста. А я ведь напомню, что в риторике турецкой террорист — это не столько привычный нам игиловец или там нусровец и так далее и тому подобное, сколько это курд. Это курд, это член РПК, это член там Сирийского демократического союза и так далее, и так далее, и так далее. Их там на самом деле очень много, курды разные, но все они представляют, по словам Эрдогана, очень большую, очень серьезную угрозу Турции. Так вот, если следовать словам господина Йылдырыма, Турция не собирается выходить из Сирии. То есть Турция будет там воевать до последнего, она уже сделала буферную зону, она собирается очистить север Сирии от курдского присутствия, от присутствия, как они говорят, как они выражаются, террористов. Так о каком перемирии, о каком потеплении отношений может идти речь, говорю сейчас не как сириец, а как просто возмущенный гражданин Российской Федерации, да, собрат которого погиб в Сирии, защищая российский народ, защищая сирийский народ от в том числе турецкого ига. Да? От нашествия террористов, которые в том числе благодаря Турции находятся в Сирии и осуществляют все то, что они осуществляют там, понимаете? То есть все это было сделано с подачи турков, в том числе. И сейчас идет разговор, идет диалог, в Стамбуле встречаются наши лидеры, в то время как в Сирии-то ничего не закончено, в то время как в Сирии-то война продолжается, на севере Сирии турки продолжают чинить беспредел, продолжают убивать того, кого они хотят, продолжают уничтожать они тех, кого, по их мнению, следует относить к террористам, продолжают таки снабжать тех, кого они не считают террористами. Я сейчас имею в виду запрещенную в России Джибхат ан-Нусра, которая недавно переименовалась, да, в Джибхат Фатх аш-Шам, завоеватели Шама, и открестились от Аль-Каиды. Тем самым вот, стали легитимными в глазах и турецкого общества, по всей видимости, и американского, и так далее. То есть вот в чем проблема. Считаете ли вы, что как-то вот, ну, не совсем, что ли, правильно поставлен был вопрос нашей страной накануне в Стамбуле? Во-первых, нужно ли было туда лететь? А во-вторых, почему не было озвучена, например, вот ситуация не в Алеппо, а на севере Сирии? Звоните 8 800 200 ровно 9702 или пишите на номер в WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Я все-таки считаю, что немножечко, совсем чуть-чуть поторопились. Мы, прилетев в Стамбул, пожав руки, обнявшись, отменив мыслимые и немыслимые эмбарго, значит, просто-напросто раскрыв объятия туркам, после всего того, что они сделали и нам, и сирийцам. Я вас слушаю. Ирина, вы согласны со мной или нет?
Добрый вечер. Аббас, я с огромным уважением, симпатией к вам отношусь, просто с огромным. Рада, что вы ведете передачи на РКП. Я сегодня была просто шокирована вот этой вашей позиции. Я поддерживаю наших слушателей, которые звонили, говорили, Путин, извините меня, не глупый человек, он знает, лететь или не лететь, куда ему лететь или не лететь. И вот эта вот ваша обывательская кухонная позиция, надо было подождать. Дверь, или самому выйти на лестницу. Мне это вот поражает, удивляет. И знаете что, Аббас, меня самое главное удивляет. Как вы можете Путин единственный человек в мире, который протянул руку помощи вашей родине.
Конечно.
Как вы можете вообще обсуждать, куда ему делать шаг, в сторону, вперед или назад?
Нет.
Я вот это не пойму. С огромным уважением к вам и любовью к Сирии.
Спасибо. Спасибо вам огромное, Ирина. Я бы хотел снять градус напряжения. Я ни в коем случае не критикую Владимира Владимировича Путина. Я ни в коем случае не говорю, куда ему следует лететь, а куда не следует лететь. И я полностью признаю, что ему виднее. Цель этой программы и цель моего вопроса – это поднять на поверхность тему того, что, а может быть, было бы лучше для нас, для всех, если бы было сделано немножко иначе. Вы же понимаете, я не с позиции там обывателя кухонного, я не с позиции злопыхателя и какого-нибудь русофоба, вот меня тут нацистом назвали и так далее. Нет, ни в коем случае. Я с позиции человека, который желает сделать имидж своей страны более привлекательным, желает выжать максимум из тех шансов, редких шансов, которые России были предоставлены. Вот о чем я говорю. Мы, к сожалению, заканчиваем этот напряженный час. Я бы хотел еще раз отметить, я ни в коем случае никого не поучаю, тем более Владимира Владимировича Путина. Но я мечтаю, чтобы Россия была крепкой страной, чтобы Россия была могущественной страной, а ее лидер самым влиятельным, и не только по версии там Times или кого бы то ни было, человеком на земле. Я мечтаю, чтобы из тех редких, повторяю, шансов мы могли выжимать максимум. И если вы это восприняли как-то оскорбительно, или если вы обиделись, пожалуйста, призываю вас, не обижайтесь, а воспринимайте мои слова как, ну не совет что ли, а пожелание человека. Человека, которому не все равно на Россию. Спасибо.
Все на одного.